О, свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В четверг российский МИД объяснил, почему глава международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот не сможет представить в Москве доклад об ущемлении Кремлем прав общественных организаций. Как известно ему и его заместителю Рэйчел Денбер, отказано во въездных российских визах. Об истинных мотивах происходящего беседуем с исследованием Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Татьяна.
Здравствуйте, Владимир.
Убедили ли вас доводы, представленные сегодня Михаилом Камыниным, о том, почему Кеннету Роту и Рэйчел Денбер отказаны в въездных российских визах?
Нет, нас эти доводы абсолютно не убедили. Ну, во-первых, начнем с того, что формально в российских визах ни Кеннету Роту, ни Рэйчел Денбер не отказано. Потому что документов об отказе в визах они просто не получали. Что касается Рэйчел Денбер, то у нее была туристическая виза в Российскую Федерацию, которая оказалась ей выдана по ошибке агентства, она просто отказалась ей воспользоваться. А в отношении Кеннета Рота, то его документы изначально рассматривались достаточно долго, и никакого формального ответа, кроме комментария со стороны сотрудников сначала консульства Российской Федерации в Нью-Йорке, а потом посольства в Вашингтоне, он не получил. Ну и, наверное, самое главное во всей этой достаточно неприятной истории. Human Rights Watch, пытаясь получить визу в Российскую Федерацию, обратился к одному из туристических агентств, которое работает непосредственно с российским консульством в Нью-Йорке. Это стандартная услуга. И в данном случае Human Rights Watch является добросовестным приобретателем. Изначально была запрошена бизнес-виза, агентство сделало ошибку, попросило визу туристическую, туристической визе было фактически отказано, далее ошибка была исправлена, мы попросили бизнес-визу. Что касается утверждения Российского министерства иностранных дел о том, что была предоставлена ложная информация, информация о том, что и Кеннет Рос, и Рэйчел Денбер пытаются въехать в Россию в качестве консультантов некой корпорации, занимающейся сельскохозяйственными вопросами, связанными с Министерством сельского хозяйства, честно говоря, ни Кен Рос, ни Рэйчел Денбер об этом просто не знали, потому что когда ты заполняешь стандартную анкету в турагентстве, а такое турагентство не одно, их достаточно много, то тебе не объясняют, каким именно образом будет получаться твоя виза.
Спасибо. Сам Кеннет Рос, директор международной правозащитной организации Human Rights Watch, так изложил суть событий.
Приведено несколько причин отказа, но все они чисто технические, ни одного серьезного. Думаю, на самом деле вопрос с моей визой решался на уровне ФСБ или Кремля. Я должен был провести пресс-конференцию, которая уже была назначена. Российский консул сказал мне, что ничего не может сделать. Вот и вся история. Ясно, что это попытка снизить внимание мировой общественности к действиям российских властей против независимых неправительственных организаций. Правительство активизировало такие попытки с приближением выборов президента в России. То, как со мной обошлись, прекрасно иллюстрирует наш доклад под названием «Удушающая бюрократия. Государство против независимой гражданской активности». Великолепная иллюстрация методов, какие использует российская бюрократия против неправительственных организаций, которые не нравятся властям. Я думаю, российское правительство само себя высекло. Отказ мне в визе привлек к нашему докладу гораздо больше внимания мировой печати, чем если бы инцидента не было. Я хочу добавить, что это первый случай отказа в визе сотрудникам Human Rights Watch со времен распада Советского Союза. Наше представительство работает в Москве более 10 лет, и нам никогда не отказывали в визе.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи исследователь Human Rights Watch по России Татьяна Лакшина. А в чем суть вот этого доклада «Удушающая бюрократия»?
Доклад посвящен проблемам следующего характера. то, каким именно образом государство пытается пресечь независимую гражданскую активность. Мы отнюдь не утверждаем, что российские власти убивают неправительственные организации, что российские власти закрывают неправительственные организации повально. Но, с другой стороны, и ровно это описано в докладе, описано достаточно подробно и, я надеюсь, достаточно четко, создаются многочисленные бюрократические препоны. Препоны непреодолимые, такого характера, что неправительственные организации фактически оказываются парализованы. Вместо того, чтобы заниматься своей прямой деятельностью, вместо того, чтобы работать на интересы общества, на общественный интерес, они выполняют бесконечные бюрократические запросы, бесконечные бюрократические требования. В первую очередь в докладе идет речь о законе о некоммерческих организациях, точнее о тех нововведениях, которые мы увидели, начиная с 2006 года. А именно, Росрегистрация, контролирующий орган, получила крайне широкие полномочия с точки зрения проведения проверок неправительственных организаций. Формально, согласно регламенту Росрегистрации, такие проверки могут проходить в одной отдельно взятой организации раз в два года. Ну, казалось бы, ничего страшного. Но речь в данном случае идет только о проверках плановых. Что касается внеплановых проверок, которые могут быть вызваны какими бы то ни было обращениями в Росрегистрацию со стороны любой государственной структуры, со стороны граждан, скажем, на предмет того, что та или иная организация, возможно, в своей работе не полностью соответствует собственным уставным целям, или, может быть, предположительно нарушает тот или иной пункт российского законодательства. Вот тут проходят внеплановые проверки, и они никак не ограничены. И в теории любая организация может в течение одного года столкнуться, скажем, с одной проверкой плановой и еще с пятью проверками внеплановыми. И тогда все, чем она будет заниматься в течение года, это бесконечная борьба с бюрократией. На содержательную деятельность времени не останется вовсе.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с Татьяной Лакшиной, исследователем Human Rights Watch по России, беседуем об истинных мотивах отказа во въездных российских визах главе международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннету Роту и его заместителю Рэйчел Денбер. Людмила Алексеева, председатель московской хельсинской группы, возмущена происходящим.
Это, конечно, совершенно возмутительная история, абсолютно беспрецедентная, потому что это широко известная в мире уважаемая правозащитная организация Human Rights Watch, которая имеет отделение во многих странах мира, в том числе в России. Эта организация уже больше 10 лет находится в России и ни разу не было отказа в визах. Конечно, Human Rights Watch известна своими критическими докладами по поводу ситуации с правами человека в тех странах, где Human Rights Watch ведет наблюдение, в том числе России, но это не дает никаких оснований, если придерживаться законов, отказывать в визе. Это напоминает времена холодной войны, когда наша страна была окружена железным занавесом, и в нее пускали только тех, кто не позволял себе ни малейшей критики по отношению к советским порядкам и к советскому руководству. Это совершенно беспрецедентная вещь, и Московская хельсинская группа выражает протест по этому поводу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что об истинных мотивах отказа в въездных российских визах главе международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннету Росу и его заместителю Рэйчел Денбер мы беседуем с Татьяной Лакшиной, исследователем Human Rights Watch по России. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, по этому поводу хотелось бы отметить следующее. У нашего господина президента была историческая возможность быть русским Джефферсоном, быть французским Деголем, быть юаровским Манделой. Но он остался кусочком той системы, которая его воспитала. Это система КГБ, система, которая во всех отношениях лишает нас, обыкновенных граждан, элементарной человеческой свободы.
Содержатся ли в этом докладе удушающей бюрократии какие-то личные выпады против российского лидера? Слово Татьяне Лукшиной.
Нет, безусловно, в этом докладе не содержится каких бы то ни было выводов лично против российского лидера. Отнюдь нет. Этот доклад анализирует работу, с одной стороны, Росрегистрации, о которой я уже упомянула, с другой стороны, то, каким именно образом другие нормы российского законодательства, а также административные нормы и правила используются для того, чтобы заглушить инакомыслие, чтобы заглушить свободные голоса.
Да, но не секрет, что именно с легкой руки Владимира Путина эти все законы были приняты. По-моему, даже из администрации президента и были эти поправки внесены.
Да, совершенно верно. С другой стороны, что касается непосредственно Владимира Путина, единственное, что сказано в данном докладе, это то, что за время президентства Владимира Путина в России фактически перестала существовать свободная пресса, в большой степени было скомпрометировано независимое правосудие, и парламент как таковой также потерял независимость. Мы говорим о том, что чуть ли не единственной независимой силой на сегодняшний день оказываются российские неправительственные организации, и их голоса тоже пытаются заглушить, пытаются сделать так, чтобы они захлебнулись бюрократией, чтобы они не смогли нормально работать. Если рассматривать экономические выкладки на этот счет, то можно рассуждать о том, что при том числе часов, которые Росрегистрация тратит на каждую проверку, согласно их собственным формальным установкам, отдельно взятую неправительственную организацию Росрегистрация может проверять один раз в 80 лет. Таким образом, получается, что любая проверка, она по сути, избирательно. И, конечно, проверки в большой степени ударяют именно по тем организациям, которые занимаются вопросами, как выражается российский лидер, чувствительными. То есть вопросами, связанными с неприятными для государства темами. Будь то ситуация с правами человека в Чечне и на Северном Кавказе, будь то насилие со стороны правоохранительных органов, будь то целый большой спектр гражданских и политических свобод.
Арсений Рогинский, один из основателей и руководителей правозащитного общества «Мемориал», считает, что власти перестарались.
Вот Генсрод должен был приехать для того, чтобы участвовать в представлении доклада Human Rights Watch о, как я понимаю, положении российских неправительственных организаций. Тема надоевшая, неприятная, и лучше бы этого ничего не было. Ну так мы скажем, что зачем же приезжать на такую поездку по туристской визе? Ведь это же деловая поездка, если человек собирается участвовать в презентации. И вот придеремся к этой мелочи, и никогда ты не будешь знать, действительно они такие формалисты по части виз. С моей точки зрения, это тенденция. Это нежелание слышать неприятное, это нежелание как бы какого бы то ни было шебуршения на этой благостной почве всенародного единства, радости и согласия накануне радостных и, в общем, известно каких победных выборов.
А определялся выбор даты вот этого доклада с приближающимися президентскими выборами? Слово Татьяне Лукшиной.
Что касается доклада, доклад написан по результатам исследования, которое проходило в течение всего последнего года. Доклад не имеет непосредственной привязки к президентским выборам. Естественно, учитывая то, что в России начинается новый политический цикл, авторы доклада Human Rights Watch обращаются к российскому правительству и, в частности, к человеку, который станет после Владимира Путина президентом Российской Федерации. На эту тему уже существует устоявшееся мнение, но в конце концов выборы еще не произошли, с призывом изменить законодательство о неправительственных организациях и, в принципе, создать более благоприятные условия для работы неправительственных организаций в России.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мадам Лакшина, а разве нашу власть нельзя понять? Помните, покойный Милошевич с дуру запустил в Косово миссию ОБСС во главе с американцем Уокером? Вроде мирные гуманитарии и правозащитники, а этот Уокер оболгал сербов, поднял всемирный хай о несуществующем геноциде албанских бандитов и спровоцировал натовскую агрессию.
Напоминает гонение на лорда Джада, слово Татьяне Лакшиной.
Human Rights Watch работает в Российской Федерации уже фактически 16 лет. И нашу организацию никогда не обвиняли во лжи. Нашу организацию никогда не обвиняли в том, что мы предоставляли недостоверную информацию. С моей точки зрения, все, что сказано в этом докладе, это суждения вполне объективные. И это суждения, с которыми не может не согласиться, в частности, та же самая Росрегистрация. Свой анализ мы основываем на конкретных интервью, на конкретных делах.
Да, ощущается ли у вас желание перестраховаться от иммиграционных властей России, чтобы не допустить массового притока иностранцев ко дню президентских выборов?
Возможно, дело именно в этом. Мы посчитаем, чтобы журналисты и общественность делала свои собственные суждения о том, что в данном случае произошло. Единственное, что я могу сказать, Human Rights Watch ни в коей мере не планировал скандального выпуска собственного доклада. Мы сделали некую работу, мы хотели предъявить результаты своего исследования и предъявили результаты своего исследования городу и миру. То, что произошло, для нас большая неожиданность, потому что ни одному сотруднику Human Rights Watch не отказывали в визе с момента распада Советского Союза, как, собственно, уже у вас в эфире говорил Кен Росс, и мы не ожидали такой реакции. Более того, на самом деле до последнего момента, то есть непосредственно до пресс-конференции о выпуске доклада, мы ничего не говорили о том, что существуют проблемы с точки зрения получения визы. Мы ждали, мы искренне надеялись, что что-нибудь изменится, что будут какие-то подвижки. Мы не думали, что сложится такая ситуация.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Я хочу в первую очередь сказать, что я обратил внимание на слова Андрея Богданова, который недавно сказал, что наши выборы отличаются от американских тем, что у нас наши выборы снимает Мосфильм, а там все-таки Голливуд. И что лет через шесть демократии в России будет больше, чем в США. Что касается приезда американского комиссара, которому отказано во въезде, то я думаю, всем понятно, зачем он захотел приехать накануне выборов. Но вот готова ли Америка к новому витку охлаждения отношений с Россией? Не повредит ли она сама себе? Спасибо.
Да, напомните о статусе этой организации, она ведь не правительственная, не связана с конкретной страной.
Организация Human Rights Watch – это не правительственная международная правозащитная организация, которая работает в 70 странах мира, не только в России и не только Америке. Поэтому за американские власти, безусловно, мы отвечать не готовы. Что касается Human Rights Watch, то мы работаем в России много лет, и мы надеемся продолжать свою работу.
Да, и Human Rights Watch, по-моему, как раз боролась с нарушением прав человека и в самих Соединенных Штатах.
Да, безусловно, и в России об этом очень мало знают, но на самом деле та работа, которая проводится в Human Rights Watch в Соединенных Штатах Америки, она по объему, конечно, сильно превышает то, что мы успеваем сделать в Российской Федерации.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в свое время у нас Ковалев был по правам человека в Чечне. Вот он как-то делал различия между правами человека русских и правами чеченцев. Вот вы не делаете различия между основной, скажем так, национальностью какой-то страны и меньшинствами? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Насколько я знаю работу Сергея Адамовича Ковалева в Чечне, то он никогда не делал различия между правами русских или правами чеченцев, или правами ингушей и так далее. Его интересовали именно права человека. Также и мы со своей стороны не делаем никаких подобных различий. Нас интересуют права человека вне зависимости от национальности.
Да, и Сергей Адамович занимался даже правами, попранными правами российских солдат из федеральной группировки. Все тоже об этом помнят. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот еще можно сказать, как, значит, удушающая коррумпированная бюрократия, потому что вот ей-то и невыгодно. Нашему лидеру невыгодно, что приезжал представитель Human Rights Watch, и вот им тоже. И вот как бы мне такой вопрос возникает, Татьяне Лапшиной, вот как вы думаете? Мне кажется, это уже последний аккорд такой, что неправительственные организации закрывают. И потом, сейчас вот дело идет Василия Алексаняна, вице-президента бывшего, ЮКОС. И вот невыгодно. Потом Рудакова похоронили, убили человека в армии. У нас огромная дедовщина идет. Это как бы и выборы на носу, и как бы... Ну, и тут приезжает представитель, значит, Human Rights Watch. Но он как бы он вообще не ко двору. И вот они поэтому испугались, мне кажется.
Да, может ли это послужить прологом, гонением на все организации в целом?
Мы надеемся, что этого не произойдет. Кроме того, я еще раз напоминаю, что несмотря на то, что Кинотрос не смог приехать в Россию, потому что не получил российскую визу, не получил ее своевременно, доклад был представлен. Пресс-конференция состоялась, и Кен Росс выступил на этой пресс-конференции, пусть виртуально, пусть только по телефону. То есть мы сделали свою работу, и мы надеемся, что мы сможем продолжать делать свою работу в России.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень жаль, что наша большая, можно сказать, великая страна вот так ведет себя, в общем-то, по отношению к делам, которых не следовало так вести. Но мне кажется, здесь дело в том, что вот в советское время... кто жил, тогда говорили, ну, у нас такая система, что ее, если тронешь, то все рухнет. Вот, по-моему, наши молодые лидеры, национальные лидеры и преемник, они, как ни странно, тоже создали такую вертикаль и теперь боятся, что если ее тронуть где-то, то она тоже рухнет. Что вы думаете по этому вопросу?
Возможно, вы правы. Но в данном случае мне кажется, что на этой истории российское государство просто очень много потеряло в первую очередь с точки зрения собственного имиджа. Ведь на самом деле, как я уже говорила, доклад был представлен, работа была сделана, все эти события произошли. К докладу, пожалуй, было привлечено больше внимания в результате некой скандальной, да, создавшейся ситуации, которую мы сами отнюдь не хотели. И зачем было не давать визу директору Human Rights Watch, непонятно. Эта история в большой степени абсурдная. То, что произошло, безусловно, не в интересах России, не в интересах российских граждан и, видит Бог, не в интересах российской власти.
А знакомы ли с выводами доклада западное общество?
Да, конечно. Доклад получил достаточно широкое освещение в западных средствах массовой информации. С ним ознакомился Совет Европы, с ним ознакомились структуры Организации Объединенных Наций.
Напомню, что об истинных мотивах отказа во визных видах руководителей правозащитной организации Human Rights Watch беседуем с исследованием Human Rights Watch по России Татьяной Лапшиной. Она у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. В Белграде участники акции протеста против независимости Косово атаковали посольство США в Сербии. Здание, не охранявшееся полицией, было подожжено. Позже власти направили к месту происшествия полицейские подразделения. Нападению на посольство предшествовал митинг, на который со всей Сербии прибыли сотни тысяч людей. Поступает информация о беспорядках на границе с Косовом, а также в Боснии. Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни собираются обратиться к России и другим странам СНГ и ООН с просьбой признать их независимость. Об этом заявили лидеры непризнанных республик Сергей Багапш и Эдуард Кукуйте. По поступающим сообщениям, в Москве прошли обыски в центральном офисе компании «Славнефть». По данным СМИ, следователи интересовали данные за 2003 год, когда «Славнефтью» руководил Михаил Гуцериев. Генерал-полковник Минобороны России Виктор Власов мог покончить жизнь самоубийством по личным мотивам, считает следствие. Как заявили в военно-следственном управлении при прокуратуре России, эта версия считается основной, хотя другие также рассматриваются. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Москве отпущены на свободу задержанные утром участники одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Активист комитета антивоенных действий Михаил Кригер сообщил Радио Свобода, что 27 февраля он и активистка движения «Совесть» Татьяна Монахова должны явиться в суд. Их обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Правительство Украины договорилось с «Газпромом» погасить задолженность за российский газ, поставленный в 2007 году по цене $130 за кубометр. Об этом заявила премьер-министр Юлия Тимошенко, вернувшись из Москвы, где у нее прошли переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Россия и Грузия согласовали условия возобновления авиасообщения. По данным российского министерства транспорта, это произойдет, когда грузинские авиакомпании погасят задолженность перед российской аэронавигационной службой.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что об истинных мотивах отказа в въездных российских визах главе международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннету Россу и его заместителю Рэйчел Денбер мы беседуем с исследователем Human Rights Watch по России Татьяной Лапшиной, она у нас на прямой телефонной связи. Член московской хельсинской группы Валерий Борщев, бывший председатель общественного совета при Минюсте по проблемам уголовно-исполнительной системы, констатирует продолжение травли неправительственных организаций.
В последнее время стал настойчиво укореняться миф, что якобы те зарубежные организации, которые занимаются мониторингом прав человека в других странах, в том числе в России, они занимаются якобы разведывательной деятельностью, вмешательством во внутренние дела. Это ложь. Международные организации следят за соблюдением прав человека, и Советский Союз это признал еще, когда подписывал Хельсинки соглашение. Поэтому этот демарш – демонстрация того, что не ваше это дело. Учите своих жен щи варить. Это стремление к изоляционизму. Во всяком случае, в сфере прав человека.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, все то, что произошло и произойдет еще, это достаточно логично. Но я придерживаюсь точки зрения Станислава Белковского, что это сейчас правящая группировка, она рассматривает всю страну как корпорацию по распродаже природных богатств. И, собственно говоря, за исключением 50 миллионов, ну, таких просто рабочих, их там, собственно, никто и не нужен. Уж тем паче не нужны интеллигенты, тем более никакие какие-то гражданские действия. И в связи с этим я еще хочу добавить. Вот сейчас судят и рядят, что там будет делать Путин. Ну, простите, он будет делать то же, что и раньше, делал раньше. Что он делал в ГДР? Он занимался политическим сыском. Ну, собственно, сейчас и сейчас этим же займется. Больше он ничего не умеет. Спасибо.
Да, вот, Татьяна, идет ли речь в этом докладе о судьбе Британского совета или армии спасения других вот пострадавших неправительственных организаций?
Британский совет в этом докладе не упоминается, потому что доклад посвящен ситуации именно российских неправительственных организаций. И даже иностранные правозащитные организации, которые работают в России, в докладе упоминаются очень мельком. Что касается армии спасения, то да, мы о ней говорим достаточно вкользь, но рассуждая о практике Европейского суда и о том, какие именно решения Европейский суд принимал по вопросам, связанным со свободой ассоциаций. Надо сказать, что армия спасения свое дело в Европейском суде выиграла.
Правозащитник Александр Подробинин, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», прослеживает целую цепочку аналогичных событий.
Этот случай просто характерен для нашего времени и для тех политических тенденций, которые сегодня торжествуют в России. Если задерживают пикетчиков, которые выходят по одному совершенно в рамках закона, если разгоняют мирные демонстрации, то почему бы не вернуться к старой советской практике, когда нежелательным иностранцам запрещают въезд в страну? Мы просто возвращаемся к той практике, которая торжествовала в советские времена. То, что не пустили именно этого человека, разумеется, не случайно. Я думаю, что это не последний случай, когда такое происходит. Я могу привести и пример Натальи Мораль, которую не пускают в Россию, потому что она тоже нежелательная иностранка.
Слушаем вопрос москвички Натальи Михайловны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Известна поговорка «Заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет». Наши чиновники в лепешку расшибаются, чтобы выслужиться перед хозяином. Перед хозяином, каков хозяин, таковы и рабы. Или наоборот, каковы рабы, таков и хозяин. Опять стыдно мне за свою страну. Спасибо.
Ожидаете ли вы каких-либо извинений от бюрократов в случае вот, разрешения конфликта, слово Татьяне Лапшиной?
Ну, извините. обвинений мы, конечно, не ожидаем. Не ожидаем, в частности, потому что только что Human Rights Watch обвинили в предоставлении ложных сведений в российское консульство. С другой стороны, мы собираемся написать очень подробное письмо в Министерство иностранных дел, приложить к этому письму все те самые анкеты, которые мы подавали в туристическое агентство, и попытаться прояснить с Министерством иностранных дел, что именно произошло. Ведь, в конце концов, если существует такая система, она, безусловно, существует. Когда туристические агентства оформляют документы на визы таким образом, то Министерство иностранных дел должно быть в курсе того, что эта система работает. Если Министерство иностранных дел не нравится данная система, систему можно изменить, систему можно усовершенствовать, и мы это будем, наверное, только приветствовать. Ведь, в конце концов, если говорить о совершенно практических реалиях, ситуации, в которой любой человек в качестве эксперта, например, приглашается выступить в Нью-Йорке, в Париже, любой неправительственной организации, то эта организация просто в Министерство иностранных дел подает бумагу, где сказано: мы хотим видеть такого-то, такого-то человека на таком-то, таком-то мероприятии. Этого достаточно, никакой специальной аккредитации не требуется. У нас система устроена таким образом, что для того, чтобы достаточно быстро получить визу для своих сотрудников, которые хотели бы поучаствовать в той или иной пресс-конференции, в той или иной презентации, нам просто необходимо обращаться к услугам работающих с российским консульством туристических агентств. Сами мы за краткие сроки эту операцию осуществить не способны. Не способны не потому, что не хотим, а потому, что у нас нет таких возможностей. Безусловно, московский офис Human Rights Watch аккредитован в регистрационной палате, в так называемой ГРП, государственной регистрационной палате, но для того, чтобы оформить документы через нее, требуется как минимум месяц. И для этого паспорт сотрудника ровно месяц должен быть в распоряжении соответствующих официальных лиц. Если при этом человек непрерывно путешествует по работе, как, безусловно, делает исполнительный директор Human Rights Watch, то кроме как обратиться в турагентство, нет уже никакого выхода.
Слушай, москвичку Елену Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот Путина-то не хочу хвалить, хотя потому, что он стариков изгноил, там беспризорных поразвел, ну и много так вообще кое-чего за ним. Но, с другой стороны, хоть я и обыватель, но я прекрасно понимаю, что, ну, нисколько в этом не сомневаюсь, что все неправительственные организации, они используются иностранными разведками. А если так, святое дело им, как говорится, крылья немножко подрезать. Правильно они сделали, что не дали визу. Спасибо.
Вот живучее довольно мнение с легкой руки государственных телеканалов о шпионском камне, который регулярно подкладывают активисты неправительственных организаций под кустами на берегу Москвы-реки. Как ваши активисты вот расценивают ли это как оскорбление слова Татьяны Лукшиной?
Знаете, мы этот вопрос выслушиваем регулярно, и ровно сегодня несколько журналистов меня спрашивало, на какие именно спецслужбы вы работаете. Что касается организации Human Rights Watch, то она работает, безусловно, не на спецслужбы, а скорее против спецслужб, потому что мы регулярно, как в России, так и в Соединенных Штатах Америки, так и в других странах, выявляем именно нарушения прав человека в работе спецслужб, в работе структур государственной безопасности. Организация Human Rights Watch, кстати, вообще не получает никакого правительственного финансирования.
Слушай, вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В романе Евгения Замятина «Мы», да, сказано, что у нас ложь – это правда, да? Рабство у нас – это свобода. Вот сейчас путинский режим это понятие расширил, что общественная организация у нас – это общественная палата, да? А вопрос у меня такой. Зачем тратить миллиарды долларов на пропагандистский канал Russia Today, да, и при этом самих себя сажать в лужу, не пуская уважаемые организации и не давая им визы?
Да, вы уже упомянули, что этот скандал больше повредил имиджу России, чем приезд Кеннета Рота, слово Татьяне Лукшиной.
А да, безусловно, с нашей точки зрения, этот скандал повредил России гораздо больше, чем приезд Кеннета Роуза. И мы надеемся, что в следующий раз, когда исполнительный директор Human Rights Watch захочет посетить Россию, у него будет такая возможность. Мы надеемся, мы верим на самом деле, что для сотрудников Human Rights Watch въезд в Россию не закрыт, что это был единичный случай, что ничего подобного больше не повторится.
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, не понаслышке знаком с работой Human Rights Watch.
Я был в их штаб-квартире не один раз, будучи уполномоченным. Я думаю, что препятствие посещению России руководителей этой организации связано с тем, что они дадут нелицеприятную оценку нашим выборам, потому что, в общем-то, выборов как таковых нет. Все ведь знают, что президентом будет Медведев. Плох он, хорош. Это вопрос второго плана. Главный вопрос, если у нас выбрали, у нас просто назначается президент. Поэтому, понимая, какие будут оценки со стороны этой организации, им чинят препятствия для приезда в Россию и чтобы охарактеризовали истинное положение дел.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Краткое вступление, если можно.
Пожалуйста.
Владимир Алексеевич, вопрос у меня лично к вам. Хотя я вас очень уважаю, чисто по-человечески, а сегодня хочу задать вам нелицеприятный вопрос. Ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Скажите, какая выгода от того, что ваша, а точнее через вашу программу, критикует и осуждает путинскую власть, когда весь мир трясется от одного вида господина диктатора?
Ну, мы привлекаем общественное внимание к наиболее острым проблемам общественной жизни. Я думаю, что тем же самым занимается и правозащитная организация, слово Татьяне Лукшиной.
Да, безусловно, правозащитные организации пытаются привлечь внимание к тем проблемам, которые, с нашей точки зрения, в России являются наиболее острыми, к проблемам нарушения прав человека. Будь то ситуация в Чеченской Республике, будь то положение в Ингушетии, будь то пытки в милиции, или то, как государство пытается с помощью бюрократии, с помощью самых разных административных правовых препонов задавить неправительственные организации, задавить независимые голоса.
А пытались ли руководители вашей организации проникнуть на территорию каких-либо других диктатур, куда их бы также не пустили?
Вы знаете, за последние годы Кену Роту было отказано в визе ровно один раз, когда он пытался в 1997 году въехать в Нигерию, а в другие страны, причем в страны крайне неблагополучные с точки зрения ситуации с правами человека, он приезжал без каких бы то ни было проблем.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
У нас все, в общем, жесткий прессинг идет по всему полю. И вот Карину Москаленко там вплоть до канцелярских товаров проверяют, откуда у нее каждая копейка. Я помню, что где-то в районе Новослободской, на севере, вообще-то, по-моему, там, был Александр Петров, у него была, по-моему, приемная. Это ваш работник? И какова там судьба? Как не замучили его проверками? Работает он еще? Спасибо.
Александр Петров – это заместитель директора российского представительства Human Rights Watch, и да, он работает, а проверками нас пока, постучу по дереву, не замучили, и мы надеемся, что этого не произойдет.
Слушаем вопрос из Адыгеи от радиослушателя Алексея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу задать несколько вопросов. Я не сначала слушаю передачу. Первый вопрос. Связывалась как-то ли организация, или были какие-то взаимоконтакты, может быть, с какими-то органами? В плане последнего времени много было принято антисоциальных, античеловеческих законов. Я конкретно имею в виду ту категорию населения инвалиды, поскольку сам являюсь инвалидом. Вот может ли такая организация, и если да, то как влиять на правительство стран, вот в частности, против того, чтобы принимались античеловеческие законы?
Занимается ли ваша организация правами инвалидов? Слово Татьяне Лукшиной.
Российское представительство Human Rights Watch, к сожалению, эту тему еще не затрагивало, хотя сейчас Human Rights Watch очень активно работает по проблематике ВИЧ-инфицированных, в том числе и в России. Мы надеемся, что проблемы за инвалидов нам также удастся заняться, что мы также сможем работать по этой теме. Это действительно тема очень важная.
Слушаю москвичку Марину.
Россия включается в число других стран в электронный концлагерь,
в России было такое безобразие, как первые и последующие чеченские войны, никакие самозванные, называющие себя так громко организации, не смогли этому воспрепятствовать, так же, как они не смогли воспрепятствовать незаконной независимости Косово. И сейчас мы видим, чего стоят вообще эти демократии и эти организации.
Какую роль сыграл Human Rights Watch в прекращении первой и второй чеченских войн, слово Татьяне Лукшиной?
Human Rights Watch пытался освещать ситуацию, пытался объективно освещать ситуацию в течение как первого, так и второго вооруженного конфликта в Чеченской Республике. Мы выпускали целый ряд докладов о незаконных задержаниях, о похищениях людей, о внесудебных казнях, о спецоперациях, в рамках которых происходили чудовищные нарушения прав человека. Мы на самом деле делали то, что могли. Никто не может утверждать, что правозащитная организация, любая, будь то российская или международная, всесильна. Но ты делаешь то, что должно, и ты надеешься на изменения, ты надеешься на то, что ситуация улучшится.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу задать вам такой вопрос. Я просмотрела фильм, вот именно в момент, когда Косово отдавали, да, святыню сербскую, и фильм шел «Империя добра», и меня поразила одна фраза, там свидетельства американцев были, бывший офицер ЦРУ и так далее, и одна фраза меня поразила. Стоило только какого-то прозревшего участника событий, стоило только поставить небольшую группу на зарплату диссидентов, как Советский Союз рухнул. Ну и много там всякого другого. За 60 лет 50 переворотов сделано, сколько-то удачно, сколько-то неудачно. Открытый совершенно текст. Так вот, кого вы на зарплату ставите? Может быть, это с этим уже и связано? Можно ведь и удушить свободой. Наверное, нас пытаются ей удушить, и мы сопротивляемся.
Кого именно мы ставим на зарплату, знаете, мне очень тяжело ответить на этот вопрос. Я подозреваю, что на самом деле никого. В организации Human Rights Watch в российском представительстве работает буквально несколько человек. Просто работают и делают свое дело. Мы не покупаем информацию, мы собираем информацию из тех источников, которые готовы этой информацией с нами делиться. И мы, видит Бог, работаем по-честному.
Да, можно напомнить нашей радиослушательнице, что через несколько месяцев будет 40 лет ввода советских войск в Чехословакии. Вот диссиденты, которых она упомянула, совершенно бескорыстно вышли на Красную площадь, получили за это не зарплату, а получили за это десятки лет лагерей, ссылки, психушек. И вот именно они и развалили Советский Союз совершенно на общественных началах. Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта организация Human Rights Watch, есть ли у нее филиалы в таких странах, допустим, как Израиль и Саудовская Аравия?
И в Израиле, и в Саудовской Аравии в организации работают исследователи. Работают люди, которые собирают информацию о том, что происходит, которые анализируют ситуацию, которые об этом пишут.
Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», осуждает диктат силовиков.
Силовики просто забивают позиции. Они говорят, что мы хозяева в стране. И так было при Владимире Владимировиче Путине, так и будет при Медведеве. Не расслабляйтесь. Они даже усилили свою атаку. Я должен сказать, что не только вот этот случай. Возьмите, например, заявление Калинина по поводу Александра. Он тоже сказал, что да, держим на цепи, держали и будем держать. То есть все силовики дают понять, что они владеют ситуацией, и они не намерены уступать при будущем президенте. Они пустили нагло, фактически нанеся ущерб репутации в стране, и показали свою силу. А дальше, если дойдет до президента, президент скажет пустить, может быть и пустит. Но они показали свою силу, я считаю.
Как думаете, может ли новый президент сказать, что пустили?
Я думаю, давайте подождем, пока у нас в России будет новый президент, и посмотрим, что он скажет.
Слушаем москвичку Ольгу Сергеевну.
Добрый вечер. Вы знаете, мне вот хочется сказать, что вот, на мой взгляд, демократия – это разные мнения. Это, в общем, свобода высказывания мнений, прежде всего. И вот когда я слушаю вот ваши передачи или другие, вот такое впечатление, что на Западе, в общем, живут только одни либералы. Вот я совсем не слышу голос западных демократов, западных традиционалистов, а мне вот они вот как-то более ближе, интереснее, чем либералы. Вот понимаете, куда вы их дели? Если вы им совсем, извините, заткнули уже, так сказать, не даете возможность голоса, то это не демократия. Ее просто уже нигде нет в мире. И вы просто не можете быть нашими учителями в этом вопросе.
Как раз Human Rights Watch защищала права традиционалистов, заключенных в лагере Гуантанамо. Слово Татьяне Лакшиной.
На самом деле, если мы не слышим голоса традиционалистов, если мы не слышим голоса так называемых неоконсерваторов, то боюсь сказать, что это претензия, которую можно применить исключительно к нашим средствам массовой информации, потому что эти голоса звучат очень громко как в США, так и в европейских странах. Почему мы не слышим их? Вопрос не ко мне.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
А что ваша организация сделала для узников Гуантанамо, вот таких других, а не только в России?
Наша организация очень много работала по проблематике Гуантанамо, выпустила целый ряд докладов о том, каким именно образом на базе Гуантанамо нарушались права человека, включая и отдельно доклад о том, что именно произошло с гражданами Российской Федерации, которых вернули в Россию из Гуантанамо. К сожалению, не произошло ничего хорошего.
А продолжается ли расследование злодеяний, совершенных в Чернокозово и на других вот фильтрационных пунктах в Чеченской Республике?
Спасибо большое, что вы задали мне этот вопрос. Дело в том, что на сегодняшний день Европейский суд по правам человека принял уже 24 решения по жалобам из Чеченской Республики. И во всех этих случаях, без исключения, Россия признана виновной в нарушении ключевых статей Европейской конвенции по правам человека. Это внесудебные казни, это пытки, это незаконные аресты, и это всегда, к несчастью, отсутствие эффективного расследования у нас в России. Для жителей Чечни, которые пострадали от действий силовых структур, будь то структуры федеральные или местные, единственным, фактически единственным реальным лекарством, реальным механизмом достижения справедливости является Европейский суд. И вот по этим решениям Европейского суда, с одной стороны, компенсации жертвам, присужденные Европейским судом, они не такие большие, всегда выплачиваются. Наша страна достаточно богата и, видимо, может себе это позволить. Но ведь Европейский суд, он не про деньги, он не про компенсации, он про системные изменения, про изменения, которые обеспечивали бы то, чтобы подобные нарушения не повторялись в будущем. И этих системных изменений, к сожалению, не происходит. Дела, о которых идет речь, так и не расследуются. Более того, несколько российских генералов поименованы в решениях Европейского суда как генералы, ответственные за операции, в рамках которых происходили тяжелые преступления. И, к сожалению, их дела также не расследуются.
Да, недавно мы посвящали передачу о продвижении по службе генерала Шаманова. Является ли он фигурантом подобных дел?
Да, безусловно, генерал Шаманов является одним из фигурантов этих дел. В данном случае речь идет о трех генералах. Это генерал Шаманов, генерал Баранов и генерал Недобитко. И ни в одном из этих случаев реального расследования не произошло.
Слушаю москвичку Тамару Александровну.
Вы извините, я вам не в тон скажу, но уж будьте добры, может быть, вы меня поправите. Вот вы знаете, чем больше слушаешь вам ваши передачи, тем больше ненависть и к правозащитникам, и к вашей Радио Свободе. Но почему же в каждой передаче столько ненависти? Вы истолковываете все со вторым планом. Ну, правозащитники ведь только языком работают. Ну, ведь реальные дела только поднимут Россию. Вы живете в России, вы кушаете русский хлеб.
Александр, только такие передачи смогли вернуть вам права, ущемленные 122-м законом. Слово Татьяне Лакшиной.
Что именно делают правозащитники, кроме того, что работают языком, кроме того, что пишут тексты, кроме того, что говорят о тех или иных событиях, правозащитники предоставляют юридическую защиту. Правозащитники помогают людям, которые не могут найти справедливость здесь, в России, обратиться в Европейский суд, но правозащитники также помогают людям отстаивать свои интересы здесь, в нашей стране. Это, наверное, самое важное.
Слушаем москвичку Галину.
Доброй ночи. Будьте добры, скажите, пожалуйста, может ли помочь ваша организация жертвам финансовых преступлений, совершенных в 90-е годы в нашей стране.
А о каких преступлениях в данном случае идет речь?
Наверное, идет речь о деноминации, о том, что сгорели вклады вкладчиков Сбербанка.
Наша организация этим вопросом не занималась, и организация, конечно, в очень большой степени сосредоточена именно на правах гражданских и политических, но я не исключаю, что рассмотреть эти проблемы возможно.
Подводя итог нашему диалогу, как вы считаете, добились ли своей цели от бюрократы, отказавшие в выездных визах руководителям вашей организации, и где можно ознакомиться с русским текстом вот этого доклада об удушающей бюрократии?
Если цель бюрократов, которые отказали нам, не отказали даже нам, а которые просто не предоставили своевременно визу нашим сотрудникам, заключалась в том, чтобы закрыть рот организации и в том, чтобы наш доклад не прозвучал, то, конечно, цели своей они не добились, потому что доклад был представлен, доклад читают, и доклад достаточно активно сейчас освещает средства массовой информации. С текстом доклада организации можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.hrwhumanrightswatch.org/russian, то есть русская страничка.
Собираются ли ваши активисты отслеживать нарушения прав избирателей на грядущих президентских выборах?
Мы не собираемся заниматься непосредственным мониторингом грядущих выборов. С другой стороны, нас интересует общий контекст, в котором проходят эти выборы. То, насколько перед выборами была обеспечена свобода собраний, свобода выражения мнений, свобода средств массовой информации. И, к сожалению, ничего позитивного в этом отношении мы сказать не можем.
А следить за ситуацией в этом отношении в российских регионах?
Мы следим за ситуацией в отношении российских регионов. Мы, безусловно, общаемся с целым рядом неправительственных организаций по всей территории Российской Федерации и собираем информацию как в Москве, так и в регионах, да.
Спасибо. Напомню, что в четверг российский МИД объяснил, почему именно глава Международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот не смог публично представить в Москве доклад об ущемлении Кремлёв в правах общественных организаций. Как известно, ему и его заместителю Рэйчел Денбер было отказано в выездных российских визах. Об истинных мотивах происходящего мы беседовали с Татьяной Лакшиной, исследователем Human Rights Watch по России. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.